Бхактих паришану бхаво вирактир аньятра чайша трика эка калах прападья манасья ядха шантах сьюс туштих пуштих шут апайону гхасам.
Перевод. Преданность, непосредственный опыт переживания встречи с Верховным Господом и отречения других вещей – вот три симптома, которые испытывает тот, кто нашел убежище у Верховной Личности Бога. Это подобно тому, как голодный человек с каждым кусочком проглоченной пищи испытывает облегчение голода, испытывает вкус и чувствует, как происходит внутреннее насыщение. Итак, это важный стих, который является своего рода тестом или самопроверкой, который показывает, как действительно человек прогрессирует в духовной жизни. Потому что мы не удовлетворяемся просто верой. Иногда, когда кто-то узнает или видит по каким-то признакам, что перед ним человек верующий, он говорит: «Какая у вас вера? Какая у вас вера?» То есть он хочет внешне определить, к чему вы принадлежите, к какому течению из многочисленных существующих. И мы можем смутиться, потому что, ну, можем, конечно, сказать без всякого смущения, что у нас за вера, но все дело в том, что мы не практикуем просто какую-то веру. Это процесс, потому что вера обозначает некий такой одноразовый акт. Человека просто крестили или просто, скажем, его посвятили, как, например, в мусульманстве считается очень просто. Нужно побрызгать голову священной водой, и чтобы человек сказал «Аллах Акбар», и все. На этом дело закончено. Многие в Индии мусульмане так индусов и обращали в свою веру. Они под страхом заставляли людей говорить эти слова: «Говори Аллах Акбар, или убьем». Человек говорит: конечно, Аллах Акбар, тем более, что это не противоречит истине. Вот. Аллах Акбар, это Аллах единственный Господь обозначает. Это полное соответствие истине. Господь всемилостивый, конечно же, Он единственный Господь. Вот они говорили эти вещи, и после этого их голову окропляли водой, и считалось, что все, наш человек. На этом дело закончено. Но мы знаем, что сказать Аллах Акбар или Кришна сту Бхагаван Сваям, Кришна Верховная Личность Бога или что-то еще, этого мало. Духовная жизнь обозначает путь, процесс от веры до любви. И идет человек или стоит на месте, как раз можно понять по этим симптомам. Люди, которые живут просто верой, которые живут без знания и не практикуют процесс очищения, они вынуждены уповать на то, что просто благодаря их вере и верности, допустим, какой-то определенной традиции или какому-то определенному ачарье, основателю, скажем, Христу, Мухаммеду или Господу Чайтани, просто благодаря их одной такой верности уже они считаются освобожденными, вознесенными, и можно сказать, что полдела сделано. Это обозначает вера. Вера обозначает также на начальном этапе, что пока это все еще не очень-то проверено. И эта вера очень легко может быть поколеблена. Недавно я читал один текст среди преданных, такая конференция, «Шутки» называется. И там одна такая очень долгая шутка, но это не шутка, а история, о том, значит, как профессор-атеист читает лекцию в аудитории своим студентам. И он знает, что в аудитории есть несколько человек, которые являются верующими. И он с таким чувством превосходства и с желанием поиздеваться над чувствами этих верующих людей начинает говорить, что вот некоторые сентиментальные личности имеют веру так называемого Бога. Попробуем посмотреть на эту тему с научной точки зрения, говорит этот профессор. Некоторые утверждают, поглядывает он так хитро на этих верующих людей, что Господь создал все. Не так ли, дорогие мои верующие друзья? Они говорят: да, конечно, Господь создал все. Он говорит: но в этом мире много зла. Не так ли? Да, действительно, нынешняя эпоха, современный мир полон зла. Если Бог создал все, значит и зло создал Господь. Так, дорогие мои верующие? И человек верующий, но не обладающий знанием, смущенно молчит. Он начинает развивать свою тему дальше. Господь является всесильным, как утверждают некоторые верующие сентименталисты. Не так ли? Ну, конечно, Господь всесилен. Почему же таким образом этот всесильный Господь не может победить зло? Ведь откуда взялся сатана? Тоже от Бога. Если Бог не может победить сатану, это обозначает, что он не всесильный. И даже верующие люди зачастую страдают. Ведь разве не так? Тот же самый Христос пострадал, и многие другие подвижники страдали. И в таком ключе он начинает двигать всю эту тему, что единственный реальный опыт — это опыт видения, слуха, ощущения, обоняния. Вы, говорит, дорогой товарищ верующий, видели когда-нибудь Иисуса Христа или Бога? Он говорит, нет, не видел. Говорит, а слышали его лично, как он говорит? Нет, не слышал. А обоняли, осязали, нюхали, на вкус пробовали его? Нет. То есть у вас нет непосредственного ощущения Бога. Значит, все, что у вас есть, это сентиментальная вера. Ну, там долго развиваются все эти вещи. И этот бедный преданный, так называемый преданный Бога, который обладает некоторой верой, но не обладает знанием и не имеет духовного опыта непосредственно, поскольку он имеет веру, но он не растет, он в таком потрясенном, подавленном состоянии сидит и не знает, что ему делать. Он не может ответить, он не может ничего. Тут встает какой-то бхакта преданный и начинает постепенно все эти аргументы один за другим опровергать, что все это ерунда. Бог действительно создал все, но также он создал нашу свободу, он создал свободу выбора. Поэтому люди, нарушая законы Бога, сами создают дисгармонию в мире, нарушают все эти вещи, и за это они имеют определенные реакции, как воспитание. То есть можно сказать, что родитель желает блага ребенку, но он предоставляет ему свободу, он не хочет, чтобы ребенок был рабом. Если ребенок сам что-то там нарушает, ломает, еще что-то, то родитель ставит его в угол. И хотя угол тоже создан родителем, и ребенок создан родителем, и свобода создана родителем, то, тем не менее, эту всю путаницу, эту кашу и сделал сам ребенок. То есть начинает объяснять, что несмотря на то, что Бог создал все, он дал свободу, у живых существ есть некая доля независимости, и поэтому те проблемы, те беды, которые имеют люди, это все не творение Бога, а это злоупотребление свободой живых существ. То есть все он нормально начинает уравновешивать, объяснять, и в конце концов один за другим аргументы этого профессора разбивает, благодаря знанию и опыту. Ну и в конце этого профессора сажают в лужу уже окончательно, сказав: вот тут, дорогой товарищ профессор, что-то там говорил про видение, про слух, про обоняние, про осязание, по поводу того, что видели ли мы Бога и так далее. Я хочу вам задать один вопрос, дорогие мои коллеги, студенты. Кто-нибудь из вас видел мозги господина профессора? Никто не видел. Слышал? Нюхал? Пробовал на вкус? Нет? Тогда я заключаю, что господина профессора нет мозгов. Ну такая, как бы, шутка. Не очень для начинающих, но тем не менее. Сам факт, что жизнь духовная не обозначает просто какую-то веру. Я уверовал, у меня есть некая догма, а духовная жизнь обозначает, что человек имеет опыт, и он обладает знанием также. То есть он любит Бога сердцем, разумением, всем. То есть все его бытие погружено в этот процесс. И в этом стихе эти 9 йогендров, они как раз описывают, какие симптомы испытывает человек, который идет путем бхакти. То есть не стоит просто, принял веру, какое-то формальное крещение или посвящение, неважно, во всех традициях это есть. Вот, также все мы когда-то проходили посвящение в пионеры, там еще во что-то, комсомол, кто, так сказать, достаточно стар. Это все обычные формы посвящения. Но жили мы, прогрессировали мы как пионеры или комсомольцы или нет, это другой вопрос. То же самое в духовной жизни. По этим симптомам каждый человек может понять, что происходит в его жизни. Потому что здесь описан именно субъективный опыт. И приводится хороший пример. Человека, который принимает пищу. Голод. Что такое голод? Всем понятно. Все когда-то испытывали голод. И когда человек испытывает голод, он ничего другого не замечает. Когда он приходит домой или в какое-то место, где есть что поесть, он забывает обо всем. Он начинает урча, поглощать все это, гребет себя еще, еще, еще. В этот момент его не интересует ничего. Все остальное он воспринимает как досадные препятствия на пути удовлетворения этого вкуса, чтобы никто мне не мешал. Итак, что он испытывает? Он испытывает вкус. Пища кажется ему особенно вкусной. Те люди, которые, скажем, практикуют посты, могут заметить, что особенно сухие посты, что на следующий день выхода из поста чувство вкуса обостряется особенно. Даже какие-то простые вещи кажутся особенно вкусными. Итак, вкус испытывает человек, который ест пищу. Он испытывает насыщение, такое удовлетворение, что-то такое теплое, субстанциональное появляется внутри, заполняет мою пустоту, мой сжавшийся, опустевший желудок. И он чувствует, как уходит голод. Голод уходит, и он чувствует умиротворение такое. Говорится, что бхакти или преданность можно сравнить с этим чувством тушти, удовлетворенность. Потому что и то, и другое дает радость человеку. Когда человек испытывает вкус, это то же самое, что бхакти. Бхакти вкусно. То есть духовная жизнь – это не просто вера, это то, что дает человеку именно новый вкус, если это правильно практикуется. Бхакти приносит вкус, потому что Кришна – это личность, источник всех вкусов. Итак, он здесь говорит, что бхакти сравнивается с этим термином тушти, удовлетворенность, потому что и то, и другое дает вкус. Второе здесь слово это паришану бхава, это непосредственное восприятие присутствия Бога, сравнивается с пушти. Пушти это насыщение, питательность, то, что дает нам витамины некие, питательные все вещества, все, что необходимо для поддержания жизни. И вот это состояние паришану бхава, то есть переживание непосредственного контакта с личностью Бога, сравнивается с пушти, с питанием. Почему? Потому что и то, и другое поддерживает нашу жизнь. То есть в процессе приема пищи мы получаем все эти необходимые питательные вещества, и они поддерживают наше тело. Пища в идеале должна быть полна праны. То есть прана – это как раз жизненная энергия. Прана есть в воздухе, прана есть в воде, прана есть в пище. Продукты, которые, допустим, консервированные, или мороженые, или какие-то несвежие, они лишены праны, они совершенно невкусные. Этим летом мы ездили на дачу, ну там у матери она все жаловалась, яблоки, некому собирать, столько яблок. И все нам пыталось подсунуть яблоки, которые уже опали. Говорит, ну ей жалко, что они опали, еще не испортились, но вот их надо собирать быстрее. А мне так хотелось попробовать яблочко прямо с дерева. Я говорю, ну что тебе, я все равно же яблоки, которые под деревом все не смогу съесть, тут надо стадо свиней пригонять, чтобы они все это съели. Я один не гожусь на это. Вот. Ну я, так сказать, для приличия, чтобы она видела, что я ем то, что она дает, значит, беру это яблоко, падшее, паданка. Падшее яблоко. Ну и его предлагаю Кришне и съедаю. Ну, ничего, хорошо. Но когда я срываю яблоко прямо с дерева, принципиально другая вещь. Принципиально. Оно аж прямо аж брыжет, аж сочится праной. Вкус такой, аромат такой прямо насыщенное. Я съел несколько таких яблочек, мне аж даже обедать не захотелось. То есть столько праны, понимаете? Потому что оно связано непосредственно с живым деревом сейчас в этой среде. Итак, пища, вода, воздух полны праны. И когда человек ест, вдыхает чистый воздух, пьет чистую воду, принимает чистую, свежую пищу. Интересно, что в ведической цивилизации не было этой вот идеи слишком разветвленной торговли и транспортировки очень далеко, потому что, допустим, даже очень красивые какие-нибудь американские яблоки, которые прибыли из Калифорнии, они прибыли оттуда, понимаете? Пускай даже их правильно хранили, что-то еще такое там, все равно это за все это расстояние, за все это время прана уходит, понимаете? И поэтому, когда вы спрашиваете, свеженькое, да только что с грядки. То есть люди не знают слова прана, но они имеют в виду, что это очень свежее, то есть там много праны, много силы. То есть не было всех этих вещей, холодильники, хранилища, транспортировка и так далее. Потому что люди прекрасно понимали, вся эта пища, которая долго хранится, долго транспортируется, или бананы, которые созревают там при помощи этого газирования, это все уже ерунда, это все уже совсем не то. Там уже нет праны. Что-то такое, какое-то мыло ты жуешь, отдаленно похожее на вкус, вот, но тот, кто ел настоящий банан, он поймет, что это не банан. Тот, кто ел яблоко с яблони, он понимает, что это такое, и он сравнит, когда ему какое-нибудь там поролоновое яблоко продают, в котором уже нет ни вкуса, ничего, он понимает, что это ерунда какая-то, хотя внешне называется яблоко, понимаете, но там нет праны, там нет сущности. Итак, прана – это то, что поддерживает нас жизнь. Вот это состояние пушти, насыщение, поддерживает нас жизнь, наше тело. То же самое в духовном плане, опыт человека, контакта с Богом, через воспевание, через даршан, через просад, это как раз то, что поддерживает нас в жизнь, в нас духовную жизнь, в том смысле, что мы остаемся на связи с Кришной. В большей степени наше осознание, в меньшей степени наше осознание, но вот эта вот питательность, эта энергия, которая идет от Кришны, это такая живая духовная прана, духовная энергия, то, что поддерживает нас духовную жизнь, огонь жизни. Как материальные праны поддерживают жизнь в нашем физическом теле, точно так же вот эта вот духовная энергия, которая идет от даршана, от встречи с Богом через разнообразные процессы преданного служения, это то, что поддерживает нас памятование о Боге. И это называется жизнью, потому что жизнь в строгом смысле – это феномен духовный. Без Кришны, без осознания Бога – это не жизнь. В Шримад Бхагаватам говорится, что человек, который, ну там такие всякие не очень лестные эпитеты используются, когда говорится, что пускай даже голова человека украшена прекрасным тюрбаном, но если эта голова не склоняется перед верховной личностью Бога, то это тюрбан, одетый на чурбан, можно сказать, что это не голова, а просто чурбан, потому что голова не исполняет свою функцию, она не склоняется перед Верховным Господом. Говорится, что уши, которые не слушают повествования о Верховном Господе, не лучше, чем змеиные норы, а глаза, которые не видят формы трансцендентно, не лучше, чем глазки на хвосте павлина. На хвосте павлина эти глазки, которые очень похожи на настоящего, они ничего не видят. То есть очень нелестно идут высказывания о человеке, который вроде бы внешне жив, занимается какой-то внешней деятельностью, но нету непосредственных взаимоотношений с Богом. Потому что до тех пор, пока мы в полной мере не осознаем Бога, не испытываем Его на уровне таких вот чувств, эмоций, ощущений, это еще не жизнь, это такой полусон. Полусон. То есть чувства в полной мере не проснулись. Поэтому слово «бхава» переводит как «жизнь» и как духовная эмоция, духовный экстаз. Потому что это и есть жизнь. То есть осознание Бога – это и есть жизнь. До этого это не жизнь, это просто такое вот душа теплится в теле еле-еле. Сознание чуть-чуть проявлено. Сознание можно развернуть, как веер полностью раскрыть. Его можно схлопнуть, как веер сложить. И сейчас сознание большинства людей открыто, может быть, на несколько градусов, несколько процентов. Только хватает, чтобы осознавать немного свое тело, питание, сон, совокупление, оборона. Все, что сверх того, то от лукавого. Это уже им совершенно неинтересно. Это лишнее. Каким образом Кришна может помочь мне? Каким образом можно наслаждаться с Кришной? Каким образом все это? Это все бросьте, ребята, не надо. Это все уже совершенно лишнее. То есть люди не знают, что по мере расширения их сознания расширяется и их опыт. По мере того, как растет человек. Что такое рост человека? Это не просто увеличение тела, это расширение сознания. И чем шире его сознание, тем более интересный и глубокий опыт он может испытывать. Так вот, если все бытие разделить экопада випхути, одна четверть материальное существование и три четверти духовное существование, даже самый продвинутый материалист, максимум, что он может ощутить, это одну четверть бытия, занятого материальной энергией. А три четверти его бытия, даже у самого продвинутого материалиста, вне его опыта оказывается. Но когда человек раскрывает свое духовное сознание, теперь совершенно новый, необычный опыт, которого не было никогда раньше, новый вкус. И это называется жизнь. То есть жизнь в освобожденном состоянии. Жизнь не просто через тело, а жизнь в освобожденном состоянии. Душа раскрывается. Итак, вот это вот переживание, чувство общения с Богом уподобляется пушти. Питанию, которое поддерживает нас жизнь. Потому что с этого момента начинается жизнь, когда мы осознаем Бога. Все до этого пока еще не жизнь. И последняя аналогия из этого стиха – виракти. Виракти обозначает отречение. Он говорит, его можно сравнить с этим словом кшут апая – прекращение голода. То есть человек, когда уже насыщается, его прекращает беспокоить всевозможные материальные желания, и он испытывает глубокое чувство успокоенности, шанти. Шанти обозначает мир, умиротворенность. Итак, мы видим, что люди в материальном мире обеспокоены, люди в строгом смысле слова не живут, потому что они не сознают три четверти реальности, лишь одну четверть материю, и то в слабой степени. И они не испытывают очень сильных позитивных эмоций, то есть какого-то глубинного удовлетворения этого нет. Потому что души касаются материи. Душа ищет расу, а материя расы лишена. Материя лишена вкуса. И поэтому, хотя материя даже кажется привлекательной, человек берет ее, через какое-то время кажется нам издалека прекрасная, привлекательная. О, это обман. Это просто-напросто какая-то ошибка. Просто какая-то обертка. Да? Но он продолжает искать в том же самом поле. То есть духовная жизнь дает человеку совершенно другую альтернативу. Совсем другой чувственный опыт. Именно чувственный опыт.